Глава 32. 12 лет назад. Небесный дворец. В детской было светло. Солнечный свет заливал комнату и золотил стены. Из окон было видно чистое голубое небо. На широком подоконнике сидели два брата, но смотрели не в небо, а вниз, на крыше города, над которым проплывал небесный дворец. Они ели конфеты, которые стащили на кухне, умудрившись сбежать от гувернанток и нянь, не дававшим им проходу. Настроение у братьев было хорошее, и они одинаково довольно щурились на ярком солнце. «Хочешь, расскажу секрет?» — спросил мальчик с платиновыми волосами, достающими до плеч. Его часто путали с девочкой, но волосы он обрезать не хотел.
«Какой секрет, Эштон?»
— спросил второй мальчик, темноволосый и высокий. Его лицо было вымазано в шоколаде.
«Большой!»
— ответил тот и зашептал. «У меня две мамы».
«Но об этом нельзя говорить. Никому не говори об этом, Даррелл, понял?»
Даррелл озадаченно заморгал.
«Как это так? Кроме тети Реджины у тебя есть еще одна мама?»
«Да, она ведьма, настоящая», — заговорщицки поведал брат.
«Но двух мам не бывает», — нахмурился Даррелл.
«А вот и бывает. У меня». «Теперь твоя очередь. Расскажи свой секрет», —
потребовал Эштон, разламывая последнюю конфету на две части — себе и брату. Части получились неравные, и он отдал большую брату, а меньшую взял себе.
«Я не знаю, что рассказать», — вздохнул Даррелл.
«У тебя что, совсем нет секретов?» — рассмеялся Эштон.
«Есть», — выпалил тот. «Например, у меня есть невеста, вот».
«Ха, невеста!» — рассмеялся второй мальчик. «У тебя?»
«Да, настоящая. Мы с ней даже в храме были. Жрец связал наши судьбы», —
явно копируя речь кого-то из взрослых, сказал Даррелл.
«И кто она?»
— спросил Эштон, подавшись вперед.
«Белль. Только не говори никому, это большой секрет», — прижал палец к губам Даррелл.
«Белль? Та малявка, которая все время ревет?» — разочарованно протянул Эштон. «А я думал, это Ева!»
— Даррелл нахмурился.
«Мама говорит, Белль будет красивой, когда вырастет». «Она и сейчас красивая».
«Ева красивее!» — воскликнул Эштон. «Я возьму ее в жены, когда вырасту, а ты сиди со своей Белль».
«Ну и буду», — надулся Даррелл. «Сам сиди со своей Евой, она дура».
Глаза Эштона вспыхнули.
«Сам дурак! Слизняк! Тупица!»
Мальчишки отвернулись друг от друга, однако сердились недолго. Им стало скучно, и они помирились.
«Давай играть», — предложил Даррелл, «пока нас взрослые не нашли». «Давай! Играем в прятки! Ты водишь!» — заявил Эштон.
«Почему опять я?»
«Потому что в прошлый раз ты меня не нашел, значит, ты водишь снова».
«Ладно», — недовольно ответил Даррелл. «Прячься! На этот раз я тебя найду, понял?
Закрывай глаза и считай до 100»,
— велел ему второй мальчик. Даррелл со вздохом закрыл глаза ладонями и принялся громко считать. Эштон радостно улыбнулся и выскочил за дверь.
90, 91, 92, —
громко считал Даррелл. Ему очень хотелось смухлевать, чтобы, наконец, найти Эштона, который обнаружил какое-то секретное место. Однако он не мог. Мальчик привык делать все честно. Он же принц. Ему нельзя иначе. Мама так всегда говорила. И он считал.
99, 100. Я иду искать.
Отняв ладони от лица, маленький принц вышел за дверь, осмотрелся и побежал по одному из коридоров Небесного дворца, пытаясь понять, куда спрятался Эштон. Опять на кухне? Или в тронном зале? В прошлый раз его нигде не было. Может быть, он какую-нибудь тайную комнату нашел? Во дворце их не счесть, наверное. Вынырнув из-за очередного угла, мальчик неожиданно наткнулся на отца и свиту, которая всегда сопровождала императора. Высокий, широкоплечий, статный. Он производил впечатление человека сурового. И Даррелл отца побаивался. С матерью он проводил много времени. А вот с отцом почти не виделся. Тот вечно был занят государственными делами. Даррелл не помнил, чтобы отец смеялся или хотя бы улыбался ему. Приходил на ночь в спальню, чтобы пожелать спокойной ночи. Или гулял вместе с ним. Зато помнил, как однажды в сияющем бальном зале на него, совсем еще маленького, напал злобный дядя Мак. Однако гвардейцы вовремя схватили его, и разъяренный отец зарубил дядьку прямо там, на балу. При всех. Мать дрожащими пальцами закрывала Дарреллу глаза, но он все равно видел кровь. И на полу, и на лице отца, сжимающего меч. Потом, уже в детской спальне, она кричала, что отец не должен был делать это при ребенке. А тот раздраженно отвечал, что будущий наследник престола с самого детства должен знать, что такое быть императором и что такое кровь и предательство. Тогда они сильно поругались, и Даррелл испугался. Не того, что увидел, потому как плохо осознавал в том возрасте, что такое смерть, а того, что родители с ненавистью кричат друг на друга. Испугался так, что постель оказалась мокрой. И отец, узнав об этом, раздраженно заявил, что его сын не должен быть трусом.
«Он еще ребенок, Ваше Величество!» —
дрожащим от ярости голосом сказала мать.
«Первый ребенок императора!» — поправил ее отец. «Наследник!»
«Первый? А я и не знала!» —
сказала вдруг мать, и император так разъярился, что Дарреллу показалось, будто он вот-вот ее ударит. Не понимая, что делает, мальчик, рыдая, подбежал к ним и загородил маму, расставив руки в стороны.
«Не надо, не надо!»
Сквозь слезы повторял он, и отец, тяжело выдохнув, просто ушел. А мама почему-то плакала, хоть и пыталась сделать вид, что в глаз ей просто попала соринка. С того момента Даррелл понял, что отец суров, и его следует опасаться. Врезавшись в отца, мальчик испуганно замер. Сердце ушло в пятки. Ну вот, доигрались.
«Ваше Величество, извините!» — потупил он взгляд.
«Ты что тут делаешь?» — удивленно приподнял бровь император. «И почему один?»
«Я ищу Эштона, Ваше Величество», — тихо ответил Даррелл. «Мы играем в прятки».
«Реджина опять приехала во дворец?»
— обернулся император к одному из сопровождающих его мужчин. Тот потупил взгляд и ответил.
«Да, вчера вечером вместе с сыном. Я же запретил ей здесь появляться. Найдите и отправьте обратно!» —
отдал приказ император и вновь обратил внимание на мнущегося Даррелла.
«Ты не ответил мне, почему один? Где все твои гувернантки и няньки?»
Даррелл опустил взгляд.
«Мы с Эштоном от них сбежали», — прошептал он.
Император недобро прищурился.
«Что значит сбежали? Кто это придумал? Наверняка твой брат, верно? Отвечай, когда я с тобой разговариваю!»
Даррелл сжался.
«Это я придумал, Ваше Величество!»
— солгал он, зная, что если скажет правду, Эштона накажут. «Он, конечно, дурак, но без него скучно. Играть больше не с кем, если только с Евой, когда она приезжает. Но она девчонка, а все девчонки дуры, кроме Белль. Она же его невеста, ну и маленькая еще.
«Значит, ты», — задумчиво проговорил отец. «Ты наследник престола, Даррелл, будущий правитель, который займет мое место. Тебе непозволительно так себя вести».
«Я много раз говорил тебе об этом,
но каждый раз ты разочаровываешь меня. За баловство тебя ждет наказание».
«Какое?»
— испуганно выдавил мальчик, чувствуя, как на глазах появляются слезы. В прошлый раз отец велел посадить его в одну из подвальных комнат, без окон и освещения, где маленький принц просидел весь вечер и всю ночь, ёжась и всхлипывая от каждого звука. Однако ответить на его вопрос император не успел. Выбежал кто-то из придворных, чтобы взбудораженно сообщить новость о том, что сестра императора, тетя Реджина, которая была мамой Эштона, напилась и буйствует в зале для стрельбы из лука. Даррелл вдруг решил, что это его шанс избежать наказания, и пока взрослые не смотрели на него, убежал. Почему-то ему казалось, что если он спрячется, то отец забудет о наказании. Ведь завтра он покидает Небесный дворец, отправляется в Лирию, на коронацию новой королевы, которую не может пропустить, а вернется лишь спустя неделю. Воодушевившись, мальчик бежал, бежал, бежал и... встретил Эштона. Тот появился буквально из воздуха, хотя магией еще не владел, как и Даррелл. Они были слишком малы тогда.
«Где ты прятался?» — выдохнул Даррелл.
«А вот?» —
хитро улыбнулся брат.
«А ты от кого так быстро бежишь? Гувернантки тебя нашли?»
«Хуже. Его Величество», —
признался маленький принц, торопливо стирая со щеки слезу.
«Боюсь, он меня накажет, поэтому и убежал от него. Не хочу снова в подвал».
Эштон тяжело вздохнул и вытер брату со щеки вторую слезу.
«Ладно, идем, спрячу тебя от него», — решил он.
«Куда?
Сейчас увидишь.
Отец везде меня найдет. Это ведь его дворец», — возразил Даррелл.
«А вот и не везде».
С этими словами Эштон достал из кармана хрустальный шарик с алыми всполохами.
«Это поможет нам спрятаться».
«Что это?»
«Это подарок моей второй мамы, пряталка. Надо сказать волшебное слово, и шарик спрячет тебя внутри. Только не говори никому про нее, иначе мама больше никаких мне подарков не сделает».
«Ладно»,
— согласился Даррелл с интересом, разглядывая шарик.
«А что говорить нужно?»
«Специальные слова, секретные.
Асейрлан Монтевер».
Даррелл хотел попросить брата повторить слова, потому что он совсем их не понял, однако их вдруг словно вихрем подхватило, закружило и забросило в небольшую комнатку с окном, из которого было видно звездное небо. Звезды на нем были большие, яркие и приветливо мерцали, а еще казалось, что где-то ласково шумят морские волны.
«Вот мы и спрятались», — довольно сказал Эштон. «Когда говоришь эти слова, пряталка начинает работать, а чтобы отсюда выбраться, нужно сказать другие слова».
Он вытащил откуда-то бумажку, перо с чернильницей и нацарапал две фразы.
«Запомни, только вслух не повторяй», — сказал он Дарреллу. Если находиться рядом с прятолкой и сказать их, то она заработает».
«Как же здорово!» — воскликнул тот. «А где мы сейчас находимся, у моря?» Эштон кивнул.
«Да, его из окна видно».
Даррелл тотчас кинулся к окну, и оказалось, что вид открывается не только на звездное небо, но и на ночное море, черное и кажущееся неподвижным.
«Давай искупаемся, раз уж мы здесь!» — обрадовался мальчик и кинулся было к выходу из комнатки.
Но не тут-то было.
«Нет!» — торопливо перегородил ему путь Эштон. «Мама сказала, из комнаты выходить нельзя! За дверью опасно!»
Со вдохом Даррелл вернулся и опустился на кровать. Брат сел рядом и взъерошил ему волосы.
«Не бойся, никто тебя здесь не найдет. Ты просто не знаешь императора, он все может», — со вздохом сказал принц. «Он любого может найти».
«Ты боишься его величества?» — удивился второй мальчик.
«Он не очень меня любит», — признался Даррелл. «Я плохо себя веду, и у меня не очень хорошо с учебой и с языками. В общем, магический хорошо знаю, а вот тарийский, лирийский, верди и ши — плохо. Особенно ши. Как они только разговаривают на нем, шипят, как змеюки».
«Зато тебя любит мама», — вдруг сказал Эштон, и его худые плечи опустились.
«А тетя Реджина разве тебя не любит?» — удивился принц.
Мальчик помотал головой из стороны в сторону.
«Она просит не называть ее мамой, говорит, чтобы я обращался к ней по имени. А еще говорит, что я отродье, которое сломало ей жизнь. Смотри!» — он вдруг задрал штанину и показал свежий шрам на худой голени. «Это она меня била, потому что разбил ее любимую вазу, а я нечаянно».
«А твоя вторая мама? Или ты соврал?» — спросил Даррелл. Ему было очень жаль брата. Тетю Реджину он недолюбливал сам, слишком злой она ему казалась.
«Ничего я не соврал. Она вылечила рану, поэтому затянулась быстро и сказала Реджине, что если та меня снова тронет, она отрежет ей голову».
На губах мальчика появилась улыбка, но тотчас исчезла.
Реджина испугалась, и мы срочно поехали во дворец.
«Тогда, наверное, вторая мама тебя любит», — радостно воскликнул принц.
«Если бы любила, не бросила бы», —
ответил Эштон неожиданно по-взрослому. А Даррелл вдруг обнял его так крепко, как умел, и сказал:
«Я тебя не брошу. Ты всегда будешь моим братом».
Сначала они дурачились, потом разговаривали о какой-то ерунде, а после уснули. Во дворец они вернулись на следующий день, потому что проголодались. Однако мечты Даррелла о том, что отец улетит и забудет о наказании, рухнули. Их с Эштоном искали всем дворцом, и отец даже отменил визит в Лирию. Вместо подвальной комнаты Даррелла ждало более суровое наказание. Разгневанный император лично его выпорол, а Эштон вместе со своей матерью покинули Небесный дворец и долгое время не возвращались. Спустя несколько дней Даррелл случайно услышал, как отец сказал кому-то из своих советников:
«Найдите мальчишке того, с кем он будет расти и обучаться боевому мастерству, его правую руку в будущем, чтобы он был верным псом».
«Князь запретного леса отправил в Вечную империю своего сына», — ответил кто-то из них с почтением в голосе.
«В качестве гарантии, что исполнит свои пункты в Тиверейском соглашении. Мальчишка при дворе уже несколько дней, смышленый, наполовину дроу, наполовину человек, они с принцем подружатся». «Пусть будет он», — согласился император. «Все контакты с сыном Реджины должны быть ограничены. Позаботьтесь об этом».
И об этом действительно позаботились.
«Куда же делся Эштон?» — повторила в который раз Белль, комкая на коленях платье. В ее голосе было искреннее беспокойство, которое не нравилось Дарреллу. Слишком уж сильно она переживает за его братца. И слишком странно на него смотрит, с затаённой нежностью. Да и цирк с предложением руки и сердца, который устроил напившийся Эштон, порядком раздражал. Он ведь вначале принял все за чистую монету и едва сдержался, чтобы не ударить кузена по лицу, как простолюдин. А когда услышал, как Белль безропотно соглашается с ним, и вовсе разъярился. Кровь пульсировала в висках, и в глазах словно синее пламя разгоралось. Немногое могло довести его до такого состояния, и у этой девчонки получалось. И уже в который раз.
«Да вернется твой Эштон!» — махнул рукой ангел, который представился ее секретарем. Дарреллу он сразу понравился. Уже только потому, что опоил Эштона. «Не собака же он, в конце концов. Отоспится и вернется.
А если с ним что-то случится?»
«Что с вами, темными, может случиться?» —
беспечно махнул рукой Кайл.
«Я не темная», —
привычно ответила Белль, сводя на переносице брови. И Даррелл поймал себя на мысли, что она особенно хорошенькая, когда злится.
«То есть не только темная.
Просто прими уже свою внутреннюю сущность», — посоветовал ангел. «Я за тебя, знаешь ли, волнуюсь».
«А ты прими успокоительное», — огрызнулась Белль, — «чтобы унять волнение». Они принялись спорить, и Даррелл не сразу понял, что неотрывно глядит на невесту.
«А она ничего, да?» — склонился к его уху Кэл. «Речика милая. Думаю, и фигурка отпад».
«Иди ты», — прошипел принц.
«Точно отпад. В отличие от тебя, я разбираюсь в девчонках», — продолжал телохранитель фривольным тоном.
Арт, стоящий по другую руку от принца, услышал и едва слышно фыркнул. Они втроём вечно спорили, у кого из девиц какой размер груди, и даже ставки делали. Кэл всегда выигрывал. Глазомер у него был отличным. А вот Даррелл, напротив, вечно не мог угадать.
«Это все ты со своим вином виноват», — продолжала тем временем Белль.
«Да я же сказал, что перепутал святые духи. Почему ты мне не веришь?» — возмущался ангел. «Думаю, я знаю, где может быть мой дорогой кузен», — громко сказал принц, потирая подбородок. Воспоминания накрыли его неожиданно, хотя он на много лет забыл об этом. О далеком детстве, проведенном вместе с ненавистным Эштоном. Даже думать было странно, что когда-то они вместе играли.
«Где?» — спросила Белль.
Даррелл взглянул на нее в который уже раз, и в который раз подумал, что она изменилась, стала вполне себе ничего. Или она и раньше была ничего, а он не замечал.
Неважно, она спасла ему жизнь. И она его невеста. Та самая маленькая Белль, с которой однажды соединил его брачной клятвой молчаливый жрец в храме.
«Оставьте меня одного», — вместо ответа велел Даррелл.
Белл и Кайл переглянулись, но не спешили выходить. Верные телохранители, что не покидали его, тоже.
Принц завел глаза к потолку.
«Да что за дела? Почему его никто не хочет слушаться?» «Вы глухие или соображаете плохо?» — раздраженно спросил он. «Оставьте меня одного!»
«Но мы не можем», — начал было Арт.
«Можете. Просто оставьте меня одного, и я найду этого идиота», — бросил Даррелл.
Кэл и Арт переглянулись.
«Мы будем за дверью», — сдержанно ответил серый дроу.
«Дайте знать, если что-то понадобится».
Они вчетвером действительно направились к двери.
«Он какой-то странный», —
донесся до него голос Белль, которая обращалась к Арту. Тот что-то довольно дружелюбно ей ответил.
А ведь еще недавно приставлял меч к горлу за то, что она оскорбляла принца.
«Не менее странный, чем ты»,
— вслед им ответил Даррелл. Девушка обернулась и показала ему язык.
Принц постучал себя пальцем по лбу, явно давая понять, что думает о ее мыслительных способностях. Он хотел выглядеть суровым, хотя на самом деле ее детская дурашливость забавляла.
Прикрыв глаза, Даррелл повторил про себя слова, активирующие прятолку, которые помнил до сих пор. В детстве прятолка казалась ему чем-то невероятным, самым большим сокровищем мира. Но сейчас он отлично понимал, что это искусный артефакт, скорее всего, темный, который мог перемещать в искусственный пространственный карман и активировался с помощью определенных слов на старомагическом. Откуда прятолка была у Эштона, Даррелл помнил весьма смутно. Кажется, тот что-то врал про вторую мать, но принц не верил подобной чепухе. Скорее верил в то, что с такой матерью, как его тетка Реджина, ребенку не мудрено начать придумывать несуществующих родственников и друзей. Дарреллу не слишком хотелось возвращаться в место, где он однажды побывал вместе с братцем. Однако пришлось. Он тихо произнес слова, что врезались в память. «Эсэйрлан Монтивер». И почти тут же его подхватил вихрь, чтобы через мгновение опустить на ноги в смутно знакомой темной комнате с большим окном, выходящим на ночное море. Эштон лежал на кровати, беспокойно спал, и его волосы разметались по подушке. Сейчас кузен не был похож на того бравого парня, который вечно раздражал Даррелла и которому хотелось вмазать только за один факт его существования. Во сне Эштон казался уязвимым. На лбу его собрались капли пота. Дыхание было тяжелым, и изредка он шептал что-то неразборчивое. Что именно, Даррелл так и не понял. И разбудить его тоже не смог. Видимо, еще одно из последствий чорского вина. Все же неплохо ангел придумал. Надо взять на вооружение. Стоя у кровати, принц огляделся. Комната со времен их детства почти не изменилась. Даже несуществующее море за окном шумит точно так же. Однако на столике в углу Даррелл заметил то, чего раньше тут точно не было. Фотокарточку Белль. Она стояла на фоне украшенной ели в одном из залов Академии. Улыбалась, заводя за ухо прядь длинных светлых волос, и что-то говорила. Для фотокарточки Белль не позировала, смотрела в сторону. Из чего принц сделал вывод, что девушка даже не замечала, что ее снимают. Даррелл сам не понял, что залюбовался. Боль была красивая и какая-то звенящая, весенняя, радостная, а улыбка у нее светлая. Даже и не скажешь, что сама она темная. Однако почти тотчас его голову сжал обруч ревности. Ему не нравилось, что Эштон общался с Белль еще до того, как он узнал, что она его невеста. Они раздражали его, когда он видел их вместе. До такой степени раздражали, что кровь начинала пульсировать в висках, а в груди становилось невыносимо жарко от злости. «Это его невеста! Братец должен оставить ее в покое! Ему незачем хранить у себя ее фотокарточки!» Даррелл хотел было направиться к столику, забрать фотокарточку и разорвать на куски. Однако Эштон неожиданно схватил его за руку. Даррелл вздрогнул. Он был готов к чему угодно, даже к нападению. Однако брат просто крепко держал его за руку, сидя на кровати. Глаза его были белыми. Зрачки пропали, а дыхание стало неровным.
«Ты чего?» — удивленно спросил Даррелл.
«Помоги мне, брат», —
сказал Эштон измученным голосом, глядя на него белыми глазами.
«Помоги мне, я больше не могу».
И откинулся на подушку. Его хватка ослабла, и рука опустилась на кровать. Ему снова стало сниться что-то дурное, отчего голова металась по подушке, из губ слетали приглушенные стоны.
«Эй, что с тобой?»
Даррелл потряс брата, но тот и не думал просыпаться. Его ярость пропала, и осталось только недоумение.
«Почему этот идиот так странно ведет себя?» «Нет, понятно, что он под воздействием вина, но откуда такое ощущение, будто бы с ним что-то случилось?»
Даррелл нахмурился, думая, как поступить. А потом все же опустился на кровать рядом с братом и положил руку ему на грудь. От его ладони стал исходить голубоватый свет, прохладный и успокаивающий. Свет проникал в тело Эштона, мягко окутывал его, и чем больше было этого света, тем спокойнее тот становился. В какой-то момент дыхание Эштона выровнялось, и на лице появилась безмятежность, присущая спящему человеку. Спящему и видящему добрые сны, а не терзающие кошмары. Убедившись, что брат в порядке, Даррелл встал и все-таки подошел к столику с фотокарточкой. Хотел забрать ее. И тут заметил, что на полу валяется еще несколько. И изображена на них вовсе не Белль. С первой на Даррелла смотрела Ева. Она не улыбалась, но выглядела так, словно только что смеялась и стала серьезной лишь на мгновение. В ее глазах все еще искрился смех. Даррелл нахмурился. Глядя на Еву, он так и не понял, что между ними произошло. Как они стали парой и как расстались. Безусловно, его тянуло к ней, как ни к одной девушке до этого. И в постели она его с ума сводила. И он ужасно скучал, когда они тайно встречались, и даже думал сделать своей императрицей, когда вступил на трон. Но почему это все прошло? К тому же так резко. Почему он так быстро охладел к ней и даже не захотел прикасаться, когда она в тот вечер в академии почти разделась перед ним? Может быть, это была не любовь, а страсть? Даррелл даже решил бы, что это приворот. Однако его магическая охрана не находила внешних воздействий. Значит, он просто придумал, что Ева ему нужна. А ведь когда-то клялся сам себе, что жить без нее не может. Об этих мыслях он позабыл, когда поднял еще одну фотокарточку. На этот раз со своим изображением. Она была сделана во дворце, на одном из бесконечных приемов. И Даррелл даже не заметил, что его снимают. Он ухмыльнулся.
Зачем братцу понадобилось его изображение? Может быть, практикует новый вид темной магии, когда проклятия насылаются с помощью фотокарточек? Об этом во дворце на совещании у отца недавно рассказывал глава тайного отдела. На последних фотокарточках был изображен император. На одной он стрелял из лука, тренировался на полигоне. Как обычно, сдержанный и суровый. На другой император был еще молод. И Даррелл с трудом узнал отца. Он улыбался, а рядом с ним стояла симпатичная худенькая девушка, которая фривольно держала его под руку, а голову положила на плечо. Рядом с ней отец выглядел не могущественным императором, а обычным мужчиной.
Даррелл некоторое время вглядывался в эту фотокарточку, не понимая, кто это такая. Но одно он знал точно. Кем бы девушка ни была, отец рядом с ней мог улыбаться. А значит, чувствовал себя счастливым. Рядом с матерью он никогда не улыбался. И рядом с ним и братьями тоже. Будто они все были ему чужие. Рядом только с младшей сестрой, которая всегда к нему ластилась. В детстве Даррелл даже ревновал ее к отцу. Тот никогда не повышал на нее голос и порою даже хвалил. Мать говорила, что отцы относятся к дочерям иначе, чем к сыновьям, более нежно, и ревновать точно не стоит. «Ты первенец, наследник престола», — говорила она ему, — «ледяной дракон. Ты второй после императора, и однажды сам станешь первым». Раньше эти слова его успокаивали, и Даррелл надеялся, что отец все же однажды похвалит его. А потом стало все равно. Фотокарточку с молодым отцом и незнакомкой Даррелл зачем-то забрал себе. а после поднял спящего Эштона, мысленно ругаясь, взвалил себе на спину и прошептал:
«Асейрлан Монтивер».
В одно мгновение он оказался в семейном особняке темных драконов вместе с братом.